Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня наш гость историк Константин Залесский. Константин, доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня тема лекции беседы Константина Залесского — «Сталинские соколы против стервятника Гитлера». Стервятников Гитлера, я прошу прощения. Константин,
да.
Когда я готовился к передаче, я понял, что это решительно невозможно. Это надо настолько глубоко вникать в тему и так далее, и так далее. Так я получил поверхностное впечатление. Буду задавать вопрос только, когда мне что-нибудь будет непонятно. Но первый вопрос у меня к вам вот какой. Скажите, пожалуйста, первая треть 20 века, накануне тех событий, о которых вы будете говорить, была отмечена всеобщим энтузиазмом и ажиотацией вокруг летчиков, асов, самолетов. И мы помним огромное количество советских черно-белых еще картин про наших летчиков. И вымышленные персонажи были, и реальные. Скажите, пожалуйста, насколько был велик интерес к авиации, к военной авиации, к пилотам в Германии конца Веймаровской республики и уже при Третьем Рейхе?
Да, значит, в Германии, в принципе, вот тенденции были абсолютно те же самые, что и в других странах. То есть во время Первой мировой войны авиация появилась как, в общем, вид вооруженных сил. И причем вид вооруженных сил, овеянный такой романтикой. То есть, ну, чего может быть романтичного, когда ты сидишь в окопе? Там ничего, там грязь, боль, кровь. А когда ты летишь на самолете, ты рыцарь неба. Ты можешь позволить себе рыцарские поединки, как в Средневековье. Ну, так сказать, какое-то благородство по отношению к противнику. Ну, то есть, получается такая вот некая элита с отсылкой в средневековое рыцарство.
Угу.
Хотя, конечно, там было много и не рыцарства, но, как говорится, вопрос не в том, что было, а в том, что говорила пропаганда. И вот все, конечно, когда на войну призываются миллионы молодых людей, перед миллионами молодых людей возникает, так сказать, вопрос. Либо ты идешь в грязные окопы, где тебя, значит, утюжат артиллерией и заливают газами, а в Первую мировую войну, как мы помним, газы-то использовались по полной программе, это во второй их практически не было. Или ты вдруг, ну, на флоте свои проблемы. Там, вообще-то, на подводной лодке тоже романтика, но романтика плохая, потому что под водой плывешь в узеньком кубрике, там дышать тяжело, в общем-то, так не очень там приятно в закрытом пространстве. А тут ты, значит, на небе, покоритель неба и так далее. И вот этот вот выбор, он был везде именно в пользу авиации. При этом, когда в Германии, Германия, как мы помним, проиграла благополучно Первую мировую войну, и по результатам, и по условиям Версальского мира, в Германии было запрещено иметь военную авиацию, в том числе. Ну, было еще запрещено иметь танки, но это как бы не суть нашей сегодняшней беседы. Вот. И военную авиацию было запрещено иметь вообще, то есть как класс. Но это отнюдь никак не отразилось на том, что сама по себе авиация, сама по себе покорители неба, они стали чрезвычайно популярны в Германии. А возможно, это и вызвало, опять-таки, такую реакцию. То есть, ну, всегда запретный плод, он как бы сладок, и если что-то Германии запрещают, значит, наверное, это хорошо. Потому что, ну, запрещают всегда не самое интересное. И в Германии, как, кстати, не только в Германии, как и в других странах, но в Германии в значительной степени, и, кстати, как в Советском Союзе тоже, вот стал очень популярен авиационный спорт. То есть, ну, конечно, это не всегда самолеты, потому что, ну, самолеты, но там прыжки с парашютом, занятия в аэроклубах, пилотирование планеров. Ну, в основном на планерах, кстати, в авиаклубах, так сказать, занимались. Ну, не самолеты же вводить-то и давать будут. Вот. Хотя там тренажеры, все. И вот этот всплеск интереса к авиации, он в Германии был на значительно более не пустом месте, чем в Советском Союзе. Мы сейчас к этому дойдем. Значит, почему? Значит, в Германии, во-первых, осталось огромное количество боевых летчиков, которые в свое время получили очень хорошую прессу. Ну, то есть, естественно, мы как бы сами знаем и Вольфрама фон Рингхофена, то есть Красного Барона, там, величайшего там, пилота Первой мировой войны, погибшего. Но там еще много и не погибло. Тот же самый Герман Геринг, который был последним командиром вот этой самой эскадрильи Рихтгоффена. Да. Кавалер ордена Пур ла Мерит.
За заслуги.
Да, за заслуги.
За доблесть, за заслуги, да.
Да, за заслуги. И этот его за границей, англичане его назвали «Синим Максом». Он такой синенький был, такой смальтийский крест. И вообще Пур ла Мерит, ну, сказать, орден за заслуги прусский, он пользовался очень большим уважением в Германии.
Константин, вот, извините, да. Я еще вот от себя добавлю. Да. По художественным фильмам, вот... и французским, и американским. На немцах же была чрезвычайно красивая и элегантная форма в то время.
Да, но, вот знаете, эти... честно говоря, мне Первая мировая мне не нравится.
Нет, ордена вот эти вот высокие сапоги. Ну, то есть, по тому времени красавцы-мужчины.
Не, красавцы-мужчины однозначно. И в Первую мировую они уже приобрели, ну, тем более, что красавец-мужчин тут аура популярности, то есть их фотографии. А вот в Германии всегда, ну, кстати, не только в Германии, это и в Соединенных Штатах тоже это все было, проходили, очень популярны были открытки. То есть вот открытки выпускаются, их пионеры там, дети собирают их, коллекционируют, в альбомы вклеивают. Ну, можно письма отправлять, как бы, все это возможно. И вот на этих открыточках вот герои, герои войны, герои-летчики, они все такие, они все молодые. Всем, ну, сколько там им лет, там, по 20 с чем-то. Ну, они все молодые люди, молодые красивые парни. Еще да все в форме, да еще с орденами. Ну, герои войны. Причем у летчиков, у них всегда было, сказать, ну, это же особый вид, скажем так, особый вид вооруженных сил. То есть они могли, так сказать, ну, кто-то там, да, Рихтгоффен тот же самый, вот у него был длинный белый шарф.
А вы знаете, мне объяснил кто-то, что вот эти вот белые шелковые шарфы, так как все время приходилось вертеть головой, чтобы тебе не зашли ни сбоку, ни сзади, чтобы шея не стиралась до кровавых мозолей. Но, Константин, я еще вдруг вспомнил, а кожаные куртки вот так небрежно набросанные.
Да, да, да. Причем это форма, кожаный куртка, ну, чтобы не холодно было.
Ну да.
А шарф, да, шарф еще, кроме того, шелковый шарф, рот закрывать удобно. Вот если закрывать рот тряпкой, ну, так сказать, ну, дышать будет неудобно. А шелком хорошо, все. Вот. И вот шелковые шарфы, значит, вот такие они элегантные, вот, значит, кожаные куртки, ну, все вот это все вместе, ордена, ну, да, небрежные ордена, все. Они так все небрежно ходили. Так. Вот. И эти люди были очень популярны. А тот же самый, опять-таки, возвращаемся, Геринг, он нацистом стал, но кроме того, что он был нацистом, он еще был как бы героем войны. И вот он, скажем так честно, не бедствовал. То есть как там вот офицеры после войны попали, в общем, ну, не в очень хорошую ситуацию, ну, то Геринг, в общем, не бедствовал. То он там выступал с показательными полетами, это было очень популярно. То есть вот какие-то фигуры высшего пилотажа, все, за это деньги платили. Вот он это делал, он все это занимался вместе с Удетом. Удет это как раз он остался на тот момент, после смерти Рихтгоффена, он остался самым результативным летчиком Первой мировой войны, Эрнст Удет. Но он был, в отличие от Геринга, вообще ни к чему не приспособленный. То есть вот он был, как это, любимец женщин, скаковых лошадей и бильярда, скажем так. Вот. Ну, то есть вот, ну, человек, бон-виван такой. пользовался бешеной. У него было 62 победы. Вот, так сказать, ну, вот, просто это такой человек, который, вот, который может все. Он был очень популярный. Ну, и Геринг тоже был. Вот, и они вот были примером для мальчишек. Не только мальчишек, и для девчонок тоже. Женский авиационный спорт тоже в Германии развивался вполне прилично. И надо сказать, что не, хотя в Германии была запрещена военная авиация, но как бы страна-то капиталистическая, соответственно, можно запретить военную авиацию у государства, но никто не может запретить конструкторам разрабатывать самолет. Это частное предприятие, это частные, частные конторы. Тот же самый Мистершмитт, тот же самый Фоке, тот же самый Вульф. Они, значит, работают и создают самолеты. Причем самолеты двойного назначения. То есть пока они летают, но в принципе можно там и пулемет поставить. Вот. И, в принципе, авиация развивается. Тем более, что Рейхсвер там занимается вот той же самой Липецкая школа знаменитая, которая, значит, была открыта на территории Советского Союза, вот, в которой якобы учился Геринг, что, естественно, является полностью неправдой. Зачем
Да, Геринг вы об этом безустанно говорите, кстати.
Да, да, там нет. Хотя, что самое интересное, понимаете, об этом очень сложно говорить, потому что у нас есть воспоминания о том, что люди общались с Герингом в Липецкой школе.
Ну, это здорово.
Да, да.
Они, наверное, в очередь стояли с утра с ним пообщаться.
Да, и тот, кто-то, говорит, даже часы подарил. Ну, там, ну, в общем, ну, вот так. Ну, не было там Геринга. Ну, что, вот так же, как Гудериан не учился
в Казани.
В школе в Казани, да. Вот, хотя тут он туда приезжал.
Скажите, пожалуйста, Константин, а немецкие военные летчики в качестве наемников нигде не воевали вот между двумя войнами? Боевой опыт не приобретали?
А, значит, нет, в качестве наемников это вот сложность и сложное дело, что было в Испании. Вот, в Испании.
Нет, а вот в Латинской Америке.
Значит, были, были, служили, но они там служили не, скажем так, вот не в полном смысле слова наемниками. Ну, то есть наемниками, ну, условно говоря, человек, которому платят деньги за то, что он с кем-то воюет. Это было латиноамериканским странам дорого. То есть нанимать немецкого летчика, чтобы он там кого-то бомбил или сбивал, это войны такой нету. Там войны все краткотечные, и все они, в общем, представляют из себя пограничные конфликты. Поэтому не часть немецких летчиков, а разъехалась по всему миру. Ну, работу искать надо, потому как в Германии кризис. Там, конечно, они пристраиваются, но есть и более, скажем так, более заманчивые предложения, например, с той же самой Скандинавии. Уезжают туда в качестве инструкторов. То есть учить люди, обладающие опытом военных действий, опытом боев, с хорошим опытом, профессионалы, они едут инструкторами, в том числе в вооруженные силы. То есть, причем те вооруженные силы, которые, которые не участвовали в военных действиях, соответственно, опыта никакого не имеют. Ну, вот купили после войны самолеты, и вот что-то надо с ними делать. И вот они тренировали. Это в Скандинавии их было, ну, рядом, там, что, море переехало. Переплыл, и уже там. В Латинской Америке были, ну вот в Африке, не помню, в Африке и на Ближнем Востоке там, по-моему, просто не было, не развивалась еще авиация в то время.
А в Китае они присутствовали? Вот про наших летчиков и военных инструкторов очень много известно. А немцы же ведь там были?
Вы знаете, там немцы были, но немцы в Китае были в частном порядке.
Понятно.
То есть они были, но это была не политика Германии. То есть, вернее, политика Германии была, но она довольно быстро кончилась. Когда туда, там Сект уехал туда главным военным советником, и он там руководил, но Сект, он, скажем так, он все-таки был пехотный генерал, и он не очень хорошо понимал вот эту всю ситуацию. То есть он, в общем, делал ставку на реорганизацию китайской армии, по-моему, себе. Хотя, тем не менее, он тоже привлек несколько часть немецких летчиков. Они были в Китае. Ну, они были вот там, вот, когда там, ну, там, по-моему, Ничан Каши, еще по-моему, предшественники, заигрывали с Германией, а потом все-таки Советский Союз там довольно активно начал действовать. Вот. А с Советским Союзом всегда проще. С одной стороны тяжелее, с другой стороны проще. Проще, потому что Советский Союз сколько надо, пришлет. То есть не надо там выискивать кого-то, а Советский Союз просто пришлет. угу. военную миссию. Сколько надо, столько пришлет. И с ним удобнее просто там договоришься с Союзом на высшем уровне, там и все, все, вопрос решился, никаких проблем. А с немцами это надо договариваться в частном порядке, плюс еще им деньги надо платить, в-третьих, там какие-нибудь политические дрязги на родине уже отзывают, ну, в общем, существуют определенные проблемы. И, вот, ну, в общем, такая вот ситуация продолжалась до прихода нацистов к власти, вот, в общем и целом. Вот. А что касается нашей страны, то у нас тоже, скажем так, был взрывной интерес к авиации. То есть тоже, значит, все, хоть вот огромное количество авиаклубов, Асавиахим, значит, вот это вот по линии Асавиахима эти клубы, где занимаются детишки, вот, авиации, бредят небом, а потом их спокойно из клубов, когда их призывают в армию, у нас, как бы, так сказать, когда, я имею в виду, уже стала призывная армия, естественно, вот, их стали призывают в армию и направляют на учебу. Или могут не призывать в армию, а, например, по комсомольской путевке. Потому как считалось, что, это общая тенденция стала, что в Германии, что в Советском Союзе, что вот в новосоздаваемый вид вооруженных сил, Люфтваффе у них, у нас рабоче-крестьянский воздушный флот, это, в общем, вещь такая политическая. И там нужно блюсти политическую чистоту. Вот. То есть, вот как позже, уже ближе, уже, по-моему, да, накануне войны, Гитлер говорил, что у меня монархическая, нет, у меня нейтральная армия, монархический флот и национал-социалистические Люфтваффе. Так в советских воздушных частях туда, в общем, человеку из эксплуататорских классов пробиться было практически невозможно. Вот. И что там, в общем, авиация практически создавалась с нуля, но имея определенную базу. То есть в Советском Союзе авиация военная, она была еще во время гражданской, ну, хотя она была во время Первой мировой войны, а потом она была у красных и во время гражданской войны. Но, правда, в гражданскую войну, как и в Первую мировую, в общем и целом самолеты были не наши. То есть вот что купили, то и использовали. А вот уже после войны, в общем, была поставлена, так сказать, какая-то задача, так сказать, что надо авиацию делать. То есть надо ее создавать, чтобы сама, свою. Потому что, ну, кто будет Советский Союз снабжать самолетами, в общем, так особо нету. И вот, скажем так, развивалась авиация военная взрывно в Советском Союзе. То есть если примерно там до 29-го года это все было так, ну, потихоньку набирало оборот, в общем, и денег-то особо не было, вот, то к середине 30-х пошел рост, к 37-му году у нас было уже больше 8 тысяч самолетов. Mm-hmm. А в 29-м там 1200, ну, там примерно, mm-hmm. да. Вот. И к середине 30-х у нас, значит, количество вот этих самых школ, они школы, или, ну, по-нашему, училищ военных, связанных, там были школы летчиков, они, правда, военные школы летчиков, там по-разному назывались, вот, и их стало много, их увеличилось количество, чтобы, значит, стали, ну, потому как 8 тысяч самолетов, это уже в 37-м, 8 тысяч самолетов, это много.
То да. есть, возникает проблема, самолет собрали, но ведь еще надо к нему подготовленного летчика иметь.
Да, да, именно. А здесь возникает целый ряд проблем. Значит, проблема связана в том числе в том, что... ну, проблем на самом деле много, мы к ним сейчас перейдем. Значит, но одна, например, из проблем, которая, в общем, лежит на поверхности, она связана вот с чем. Она связана с политизированностью подхода. То есть, что в авиацию надо набирать политически грамотных, социально близких. Соответственно, наиболее подготовленная часть технической интеллигенции к этому не подходит. И, соответственно, люди, которые там воспитывались в семье технической интеллигенции. Ну, то есть дворянство просто отметается. А вот дворянство кто? Ну, профессуры же тоже дворяне. То есть тоже эксплуататоры. То есть если их там еще терпят где-нибудь на препсоставе, то в личный состав, в общем, не берут. Ну... Да и препсостав чистить начинают. Вот. То есть, в общем и целом, получается, а курсанту, который вот из авиаклуба пришел, там занимался, Не, там и талантливые ребята, хорошие ребята их берут, но у них вот нет этого груза, груза знаний, который было бы, был у эксплуататорских классов.
Угу.
И с этим справились. Но справляться это не значит, что это хорошо. Вот. Значит, и ну, потом была еще довольно серьезная система. Значит, ну, значит, да, ну, так сказать, закончим, что к 37-му году, в 37-м году, в результате политики партии правительства, значит, 18 летных и 6 технических заведений было, действовало на нашей территории, где училось более 22 700 курсантов. То есть колоссальная цифра.
Mm-hmm.
Значит, и в их распоряжении дали 3000 самолетов. То есть, ну, серьезно. Значит,
это вот на обучение всех этих курсантов.
Да, ну, да, 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 да. Вот. Но это, правда, не только, естественно, военные летчики, это летчики и гражданской авиации, mm-hmm. и ахимовские, но как бы вот все равно это много, довольно много.
Mm-hmm.
Вот. К началу 39-го года, то есть к началу, ну вот в 39-м во время, ну, война как раз когда там началась.
Константин, буквально несколько слов. Да. Столкновение советских и нацистских летчиков в Испании.
А, значит, да, значит, в Испании, и как все прекрасно знаем, значит, в Испании приняли участие активное как с нашей стороны, но при поддержке республиканцев, наши летчики, так и итальянские и немецкие со стороны националистов. У нас туда, в общем и целом, прибыл довольно серьезный контингент. Ну, хотя серьезный по сравнению с чем? По сравнению с другими странами, а не по сравнению с Италией или Германией. У нас туда прибыл контингент, там другим, прежде всего военными специалистами, но как бы летчиков там было, значит, всего через испанскую гражданскую войну у нас прошло 772 пилота, летчика боевых. Из них больше 90 погибло, вот, и 35 человек получили звание Героя Советского Союза именно за бои в Испании, вот именно. Значит, что касается немцев, то они, значит, они туда отправили легион Кондор. Значит, тут вот как раз и возникает определенный момент, который все время, вот когда вы задаете, вот, например, вопрос, а где-нибудь были они наемниками, все время очень сложно ответить, потому что вот что наши летчики, что бойцы легиона Кондор немецкого, они формально не были военнослужащими своих армий. То есть немца, когда он включался в состав легиона Кондор, он формально был доброволец, там от добровольцев не было отбоя, он формально увольнялся из рядов вермахта.
И формально, очевидно, нечто подобное у нас происходило.
Абсолютно.
Это же были добровольцы все.
Да, абсолютно. Вот. И причем специально для... Ну, как бы у гражданской... наши инструкторы там, они ходили, естественно, в испанской форме. Ну, там форма-то была такая, ну, не особо выдающаяся. А что касается легиона Кондора, мы просто придумали форму.
А, вот так.
Причем абсолютно не похожую на вермахтовскую.
Mm-hmm.
То есть у них не погоны были, а там знаки различия на специальный план. Ну, в общем, там по-хитрому все очень было сделано, mm-hmm. чтобы вот не похожи были вообще. Ну, mm-hmm. конечно, это секрет Полишинеля.
Ну да, вот. Но и с той, и с другой стороны, от добровольцев отбоя не было.
Да, то есть никаких проблем в получении добровольцев не было. Там ведь вопрос главный был не столько в добровольцах самих, ну, не собственно добровольцев, а в том, чтобы им было на чем летать. Вот. И вот здесь как раз были, скажем так, вот важные были поставки именно самолетов, машин. Вот. И, итальянцы туда просто послали корпус экспедиционный, который тоже формально объявили гражданским, но, насколько я помню, по-моему, этот корпус итальянских добровольцев, он назывался корпус итальянских добровольцев.
Да.
По-моему, он даже, они не, у Муссолини не стал заморачиваться с увольнениями из армии. То есть там как-то так все проще.
Константин, у нас сейчас новости. После новостей вы продолжите. Мы остановились на испанской войне.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость историк, писатель Константин Залесский, Юлия Воркунова, делает все, чтобы вы без помех слушали эту передачу. Итак, Константин, гражданская война в Испании, немцы с той стороны, наши советские с той стороны.
Но итальянцы тоже воюют.
Итальянцы воюют, но по оценкам наших пилотов, немцы соперник очень серьезный, и техника у них тоже не подкачала. А как немцы оценили нас во время испанских воздушных боев?
Значит, немцы оценили нас достаточно слабо, имеется в виду наши действия. Причем были оценены как наши самолеты, как наша техника. В общем, была оценена как достаточно вот наша... Ну, как, скажем так, она вот наши И-15, вот эти вот наши, ну, И-15 и 16, которые летали, их немцы оценили как в целом нормально, но оценили действия наших летчиков как имеющие очень большие пробелы и недостатки. Да. То есть, причем, вот что касается войны, если мы будем говорить о цифрах, на самом деле они были довольно приличные. То есть, ну, лучше всех, естественно, рекордсменами стали, естественно, испанцы, и с той, и с другой стороны. Ну, потому что они там все-таки дольше воевали, все-таки родная страна. То есть, с нашей стороны Клавир Срауса, значит, Мануэль Клавир, значит, стал главным лидером, 123 самолета он наколотил. И в общем и целом еще больше 10 самолетов сбило еще 10 человек, испанцев.
Mm-hmm.
Вот. Почему я говорю больше 10? Потому что у нас считается официально, опять-таки подчеркиваю слово официально, у нас считается самым результативным Иван Трофимович Еременко, герой Советского Союза, который сбил 9 самолетов. Вот, просто, почему, опять-таки говорю официально, например, считается, что Сергей Грицевец, он там вот по каким-то сведениям 30 самолетов сбил, но его засчитали 7, вот. Вот. Поэтому, ну, тут как бы вот это все довольно спорно, поэтому будем ориентироваться на официальные данные. Вот. Соответственно, 9 самолетов у нас рекорд, у националистов. Рекорд 40 самолетов.
Это испанец его поставил.
Да, испанец, да, Гарсия Марата Хуакин. Это при том, что он погиб в 39-м году. Uh-huh. Вот он, но он вообще считается вообще это самое, как его, наиболее результативным асом испанской войны. Вот. И там тоже довольно, ну, много было людей, которые больше 10 самолетов сбили. То есть их там было, ну, тоже, тут тоже в районе 10, немножко больше человек. А что касается итальянцев, то в общем и целом 2 человека у них сбивали по 15 самолетов, то есть тоже вполне достойно. Вот. А у немцев Вернер Мёльдерс, самый знаменитый летчик, сразу стал героем всего, чего только есть. Он 14 самолетов ему засчитали. Вот. И позже, уже в наши дни, значит, специалисты по авиации, они дали такую не самую хорошую характеристику нашим действиям. Причем наши отечественные специалисты тоже. Дело все в том, что после войны, после окончания войны, в Германии боевой опыт, полученный прежде всего, естественно, авиацией, разбирали чрезвычайно серьезно. И мало того, что изучали очень серьезно, на его основе составлялись новые наставления, новые инструкции. Значит, немцы ввели, например, строй из пар самолетов, из звеньев из 4 машин, что потом оправдало себя полностью совершенно. Настолько оправдало, что даже мы потом начали у них заимствовать эту методику боя. Значит, отрабатывалась методика боя. Вот все это учитывалось, и все это оценивалось специалистами, писались работы, писались наставления. А у нас нет. А у нас опыт испанской войны предметом широкого обсуждения не стал. Причем, это при том, что испанцы, которые, ну, испанцы, в смысле, наши ветераны испанской войны, они получили награду, ну, как мы уже говорили, сколько там, 30 а 35 героев, 35 героев, героев Советского Союза оттуда вернулось. Но, с одной стороны, этим людям, которые оттуда вернулись, им дали героев, им дали не только героев, им дали новые звания, и они скакнули. То есть тот же самый Рычагов.
Как-то, да.
Да. Вот, то есть, это, то есть получилось-то что? Что да, талантливых летчиков выдвинули, но выдвинули на командные позиции талантливых летчиков.
То есть, они, как потом да. писали в одном наставлении юмористическом по управлению, они достигли некого уровня некомпетентности, некоторые да. из них.
Да, то есть лейтенанты вдруг... Вместо того, чтобы пройти какой-то опыт командования различными соединениями и занять определенную административную должность, они сразу на ней оказывались. Нет, они были храбрые, они были прекрасные бойцы, но не факт, что они становятся хорошими администраторами.
Да, вот. И не факт, что они, наверное, могут стать хорошими организаторами производства. Командовать, например, авиаполком и командовать звеном, наверное, все-таки разные вещи.
Да, конечно, конечно. Вот. И с этим вот связаны как раз очень большие, ну, скажем так, с этим тоже связаны проблемы. И эти проблемы, ну, они действительно очень серьезные возникли. Вот. То есть это один из моментов, который привел к не самым... положительным последствиям того, что... то есть привел к тем самым последствиям, которые были в начале войны. Вот. Но это не единственный. Это не единственный. Было еще несколько таких моментов, которые, ну, скажем так, очень здорово на этом сказались. Надо отметить, что в этом отношении определенную роль, причем довольно серьезную, значит, сыграла в том числе, это тоже имело отношение к кадровой политике, сыграла и период массовой репрессии. Хотя, вот надо опять-таки сказать, что к 1939 году Красная Армия, потому что это останавливалось, была, в общем, чрезвычайно, вот если мы смотрим по параметрам, ну, по циферкам, то это, в общем, ну, одна из самых мощнейших воздушных, один из самых мощнейших воздушных флотов в мире. То есть, там служит 200, более 200 тысяч человек. Самолетов в 1939-м выпустили 10 тысяч. То есть, в общем, это мощная сила. Но, значит, развивая дальше вопрос с кадровой политикой, значит, политические репрессии, которые были проведены, привели к тому, что в вот этот вот период 1937-1938 годов из ВВС уволили, естественно, по политическим мотивам, 4700, почти 4800 человек. А из них 1590 арестовали. И причем большей частью это были именно командиры. То есть люди, которые командовали там частями, соединениями. У них был опыт. Кто-то из испанцев туда благополучно попал. Угу. Вот. И это, естественно, сказалось вот на подготовке. Но это еще получилось что? Быстро пошел очень быстрый рост карьерный у молодых людей. Вот как мы уже говорили про испанцев. Но это были не только испанцы, это были и другие тоже. То есть люди, не имея определенного командного административного опыта, сразу переходили в другие категории. А другие категории, как бы, ну, в общем, надо все-таки уметь все это делать, надо к этому учиться. Это с одной стороны. А с другой стороны, чрезвычайно важным моментом было то, что из-за подобных репрессий, люди теряли инициативу. То есть...
Ну да, не высовывай голову, не получится по темечку.
Да, 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 и соответственно, то есть, и на каждое свое действие они хотели получить приказ начальства, ну, чтобы себя застраховать. Угу. Когда речь идет о мирном периоде, то в общем и целом с этим можно справиться. но это дает, это снижает инициативу командира уже в боевых условиях. Вот. И вот как раз здесь мы можем теперь обратиться, ну, говорить о техническом, о технических параметрах. Это, в этом тоже был определенный момент, что в техническом параметрах у нас тоже было определенное отставание, хотя оно постоянно сокращалось. У нас самолеты, в общем, у нас очень неплохо работала инженерная мысль, и у нас разрабатывались новые самолеты, но у нас было отставание по моторостроению небольшое, устаревшие технологии, производственная база была, естественно, у нас послабее, оснащенность научных институтов, были у нас проблемы с радио, со связью, с производством связи, а в воздушном бою связь играет колоссальную роль. То есть, когда мы вот рассматриваем тактические характеристики различных самолетов, сравнивая с немецкими, то мы говорим, да, там часть наших самолетов в 41-м году уступала немецкому, вот Мессершмитту уступала, да, а потом это все преодолевалось. Но, вот, да, по тактическим характеристикам, в принципе, нормально все. Ну, тут там где-то отстаем, где-то не очень отстаем. Но вот, когда мы начинаем вдаваться вот все эти мелкие детали, выясняется, что вот, ну, вот с радиом проблемы у нас были, что моторчик там у нас немножко барахлил. Вот, и это, естественно, вкупе все дает определенные отставания. Но это все можно было бы компенсировать, если бы не вот все то, что связано с подготовкой. В этом у нас, вот в этом были у нас очень большие моменты. Значит, в Германии в подготовке летных экипажей, после того, как после 1933 года начали создавать Люфтваффе, ну да, фактически их начали с 1933 создавать, на этот момент в Германии было почти 2000 летчиков с опытом Первой мировой войны. Их сразу же задействовали. Причем, значит, сразу стали набирать людей на учебу. Как проходила учеба? Значит, сначала новобранца на 2 месяца в стажерскую роту, где он, значит, изучает базовые авиационные дисциплины. Потом переходит в начальную летную школу, где начинается летная подготовка. Там ему на летную подготовку отводят от 100 до 150 летных часов. Значит, там на бипланах он в основном летает. На втором этапе он попадает в специальные подразделения, где решают, какую у него будет специализация. Истребитель, бомбардировщик, разведчик, наблюдатель. И дальнейшая полетная подготовка после 100-150 часов, она уже идет по специальности. Бомбардировочно-разведывательная авиация попадает в специальные школы, естественно, бомбардировочные. И в результате, после завершения курса обучения, экипажи бомбардировщиков, самолетов, разведчиков, приходя в строевую часть, имели за плечами около 250 часов самолетов. Истребители имели порядка 200 часов. Это при попадении в часть. Что было у нас? У нас человек попадал в часть... Скажем, не попадался. К моменту начала Великой Отечественной войны общий налет наших летчиков был порядка 30-40 часов. Разница принципиальная. При этом в аэроклубах и в авиашколах, вот, ну, вот, которые готовятся до ВВС, налет 5-8 часов общий. Потом в авиашколах и в частях ВВС. Есть просто люди, оставляли вспоминать, что, например, вот вспоминал Ахмед Хан Султан, знаменитый наш.
Но это великий летчик наш.
Великий летчик. Вот он, его выпустили из Качинской школы в 40-м году. Вот он имел к моменту выпуска из школы налет 8-10 часов. То есть, вот в Люфтваффе, значит, 200-250, у нас 30-40. У американцев 450. Вот. 3 марта 41 года у нас наконец этим озаботились. И был приказ выпущен, что для курсантов летных школ налет должен составлять 30 часов, а для курсантов училищ 150 часов. За 3 месяца ничего не успели сделать. Вообще. То есть совершенно не было ничего, не успели. Тем более, что, как вот наши исследования современные показывают, на 341 год, значит, штат, преподавательский штат училищ ВВС был укомплектован на 44%, а горючего на 40%. То есть горючего не хватало, не хватало боеприпасов. Значит, и кроме того, значит, решила, значит, в 1939 году было решено бороться с авариями, с аварийностью. То есть административному составу военных школ начали очень здорово бить по шапке за аварии.
А вот, Константин, не к этому ли относится постоянно повторяющийся в советском художественном кино про авиацию борьба с лихачеством в воздухе, да, с нарушениями, да, дисциплины, с различными там вот то, что называется, на публику?
Да, именно. С этим и связано. Почему? Это потому что официально 4 июня 1939 года был выпущен приказ Наркома обороны о авиашколах, где написано, что надо бороться с аварийностью, значит, надо бороться за поднятие дисциплины, значит, вести со всем летно-техническим составом строевые занятия по 2 часа, 2 раза в шестидневку, 2 часа это маршировать, строевые подготовки маршировать.
Да, и наверное, с песней.
Да, самостоятельный налет по боевым самолетам увеличить до 30 часов, из программ школ исключить воздушные стрельбы и высотную подготовку.
Ага.
Вот. То есть, кроме того, как мы говорим, что вот в результате вот этой вот атмосферы страха и, скажем так, вот безинициативности, руководителям школ проще было не связываться с тем, что может привести к аварийности. Угу. Типа, ты плохо подготовил курсанта, тебе за это ничего не будет. А если этот курсант тебя самолет сломает, то тебе будет по шее. И не, ну, там по шее, там, смотря до каких объемов, там, выводы. Вот. Значит, когда вот в апреле 41-го года в районе Донбасса вот, там, разбилось несколько наших бомбардировщиков. И вот тогда, это очень просто характерный пример, и тогда, значит, герой Советского Союза Иван Проскуров, он был помощником начальника ВВС по бомбардировочной авиации, он написал письмо Сталину. Я написал, что авиация, цитирую, является самым запущенным родом войск нашей армии. И могу смело утверждать, что и теперь в своей подготовке наша авиация не отвечает требованиям борьбы с сильным противником. Главным недостатком подготовки авиации считаю неумение в массе своей надежно действовать в сложных метеоусловиях и ночью. Низкий уровень огневой и разведывательной подготовки, большинство экипажей не умеет отыскивать цели даже в крупных населенных пунктах. Какой был результат этой докладной записки? 27 июня 41 года Проскуров был арестован. Вот. То есть, это вот хорошая реакция такая была на это. Вот. То есть, вот одна из самых важных моментов того, в чем отличались наши и немецкие, наши...
То есть, ВВС. Вот, и вот в таком состоянии две стороны подходят к войне.
Да. Надо еще сказать, что, например, наша авиация, в отличие от немецкой, ну, то есть как, не в отличие, а, значит, с 1939 года Люфтваффе воюют. Причем воюют сильно. Постоянно воюют, несут потери, но и проходят подготовку в боевых условиях. То есть, ну, стрельба, Польша, соответственно, французская компания, норвежская компания, балканская компания. То есть, в общем и целом, они приобретают опыт. То есть, в 41-м году наши летчики столкнулись с высокопрофессиональными кадрами Люфтваффе.
Ну да, а у нас их Финляндия.
Да, у нас советско-финская война. Но что у нас значит про советско-финскую войну? Советско-финскую войну наши ВВС, в общем-то, показали все то плохое, о чем мы с вами и говорили. То есть, в результате советско-финской войны, по официальным данным, мы потеряли 627 самолетов. Из них, значит, 37% сбито в бою или совершило посадку на территории противника. А, значит, почти 30% в результате, мы потеряли в результате аварии и катастроф. Вот. При этом мы официально заявляем, ну, по нашим данным, финны потеряли 362 самолета. То есть почти, почти в два раза меньше, нет. Но по финским данным, это их данные, это абсолютно не наши, они потеряли сбитыми в бою 76 самолетов и поврежденными 51. То есть разница, скажем так, ну, очень серьезная. И немецкое командование вот так и все и оценило. Вот, потому что, значит, но надо, правда, отметить, что разведка работала, немецкая, но работала плохо.
Да, вы это, кстати, отмечали не раз, когда были у нас гостем. Да. И, в общем, после начала войны немцы оказались, это я практически по памяти цитирую вас, они оказались в состоянии, когда постоянно задавался вопрос, откуда у русских столько самолетов?
Да. Действительно, они были абсолютно к этому не готовы. То есть никто не предполагал такого сочетания. Но, тем не менее, скажем так, в 1941 году, то есть с началом войны, мы оказались не в самой хорошей ситуации. С авиацией. И нам потребовалось много времени и много сил, чтобы с этим вопросом разобраться. А с этим вопросом, как раз вот эта самая проблема, да, скажем так, проблема 22 июня, когда мы понесли довольно значительные потери, но, опять-таки, утверждение, что советская авиация была полностью уничтожена на аэродромах, это, конечно, ничего общего с реальностью не имеет. Ни при каких обстоятельствах. Потому как, разгром ВВС Красной Армии в первые дни войны были полностью уничтожены
на
аэродромах, и воздух уже никто не поднимался, немцы обладали полной свободой воздуха.
Это было совсем не так. Наши их долбили, дай бог, еще как.
Долбили,
и, кстати, в мемуарах у немецких военачальников, ну, я их не все читал, но жалобы на то, что где наши истребители, русские там ходят у нас над головами, как хотят там и так далее, и так далее.
Да, правда, надо сказать, что в 22 июня мы понесли серьезные потери. То есть никто не говорит, что это, это все придумали. Нет, конечно, понесли. Просто эти потери не были такими, что надо поставить крест на нашей авиации. Да, у нас были очень большие проблемы, которые были связаны в том числе и в том, что, в общем, наша система управления ВВС была не самой удобной, не самой эффективной. Правда, в ответ на это надо будет обязательно пометить, что у немцев она тоже была довольно странной и довольно сложной. То есть, если у нас подразумевалось, что... Хотя, между прочим, концепция была в общем и целом та же самая. Это, в принципе, немецкая концепция, которая утверждала, что авиация должна обеспечивать поддержку сухопутным войскам. Полностью. И защитить ее, естественно, с воздуха. Угу. Потому что была еще вторая концепция, которую у нас тоже рассматривали, но все-таки она у нас не так прошла. Это концепция итальянского генерала Дуэ, который после Первой мировой войны он ее выдвинул, и она англичанам очень понравилась. Это по поводу того, что главное – это бомбардировщик, который сотрет все с лица земли.
Да, истребитель его прикроет. Да, Константин, у нас сейчас новости. Да, Давайте, а после новостей вы продолжите.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, писатель, историк Константин Залесский. Константин, позвольте, я 10 секунд буквально у вас
еще. Конечно.
Значит, одно дело рассказывать про какой-то мелкий эпизод мировой истории. Например, деятельность какого-то разведчика. Другое дело описывать огромный кусок истории, как это сегодня делаете вы. И я считаю, что Константин великолепно со своим делом справляется. Он дает нам полную картину происшедшего. А ежели кого интересует, добро пожаловать в интернет. Там и лекции, там и статьи. Да. Есть книга Константина Залесского. Как она называется, Константин, точно?
Ну, у меня Люфтваффе, Люфтваффе.
Пожалуйста, вы хотите изучить ту сторону? И я думаю...
А нашу я бы очень рекомендовал книги Дмитрия Борисовича Хазанова.
Ага, спасибо. Да. Спасибо большое. Но очень часто лекции Константина, они способствуют вот чему. И я в этом абсолютно уверен. Они возвышают значение нашей победы.
Да, конечно.
Потому что одно дело... Там летают на фанерных самолетиках и из винтовочки стреляют, из обреза. Нет у немцев винтовок длинноствольных. А другое дело знать, против какой машины выстояли наши предки. Пожалуйста, да. Константин. Да.
Ну и вот это самое, значит, события 22 июня, они превратились, вот, значит, в большую легенду. Причем эту легенду, что вот мы там все потеряли, вот такие мы, значит, неподготовленные. Да? Uh-huh. Вот. И мы при том, при всем, что мы говорили выше, что были просчеты, были серьезные просчеты, тем не менее, мы и было нападение неожиданное. Нас всегда поражают цифрами по поводу соотношения авиации. Так вот. Действительно, к 22 июня 1942 года разница в численности авиации была колоссальной. То есть немцы имели 3470 самолетов, ну, 3500, мы имели почти 10 тысяч, то есть 3 раза. Но при этом надо иметь в виду одну вещь. В нашей фронтовой авиации приграничных округов на 22 июня 1941 года было 1317 новых типов машин. То есть это вот МИГи, Яки, ЛАГ, Як-2, Як-4, там, Ил-2. Вот. А все остальное у нас было достаточно старое.
А, Константин, извините, да. Вопрос к вам. Да. А сколько же... Во-первых, есть округа противовоздушной обороны. Во-вторых, никто не снимал угрозу нападения японцев. Там, очевидно, какие-то силы были сосредоточены.
Конечно. Нет, конечно, а как же, конечно.
А у нас, конечно, получается, вот эти псевдоисторики, да, перестройки, что, да, все свезли специально в западные, да, военные округа, нет, свалили, не, на аэродромах.
Да, да. И потом еще вот эти вот общие цифры. То есть, а ты говоришь, да, вот, а вот 10 тысяч машин. Ну, колоссальное количество, да? 10 тысяч машин. Но, так мало того, что 10 тысяч машин, что из них только 1300 новых. А у немцев новых 3470. Но еще эти новые самолеты начали поступать в войска не очень задолго до войны. И людей надо было, в принципе, переучивать летать на этих самолетах. И есть просто четкие данные по, условно говоря, одному полку. Вот, ну, пример, 148-й истребительный авиационный полк. Так вот, в полку на утро 22 июня имелось 68 самолетов И-153. Не особо новых, но, в общем, приличных самолетов. Из них 59 исправных. Но, кроме этого, в полку имелось 36 подготовленных летчиков. То есть, просто не успели переучить личный состав. И в результате, а что значит не успели переучить личный состав? Новые самолеты, они быстрее, они маневреннее. Летчик, который не успел переучиться, он просто не справляется с управлением. В этом и возникают проблемы. Причем немцы, вот немецкая разведка, которая абсолютно не смогла определить, сколько у нас самолетов, зато она, сейчас попытаюсь сформулировать, зато она четко выяснила, где находятся какие самолеты, аэродромы. Причем, это опять-таки, у нас был приказ Если немецкий самолет перелетает, нарушает наше воздушное пространство, то мы, чтобы не было провокаций, должны зафиксировать, куда он летит, чтобы понять, куда он летит, и его не сбивать. Вот. И за 41-й год там, то есть за 40-й, 41-й, там порядка 500 таких нарушений.
Вот таких нарушений воздушной границы.
Да. Причем, естественно, самолетами-разведчиками. Не истребители летали, кому истребители там нужны? Угу. То есть немцы составили очень плотную карту того, что где находится наш аэродром. И 22 июня немцы начали их бомбить. Причем, как бы это была не типа вот налет авиации, да, налетели, побомбили и потом, значит, стали решать другие задачи. Не, до 5 раз бомбили с аэродрома. То есть волна за волной, волна за волной. То есть просто в некоторых есть сообщения, то есть, ну, там сообщений очень много, я поэтому говорю еще раз, от книги Дмитрия Хазанова, 41-й год отсылаю, там вот все очень подробно изложено с цифрами. На некоторых аэродромах основные наши потери во время 5-го налета бомбардировщиков. То есть, то есть это вообще очень крупная
это, операция. Константин, опять же, я правильно понимаю? Это когда все уточнили, это когда все данные свели воедино, и вот после этого появилась такая результативность. А до этого, никакой катастрофы не наблюдалось. Я правильно вас понимаю?
Да, по большому счету, и вот эти потери, они катастрофичны только, потому что цифры поражают, да? А на самом деле это не привело к уничтожению нашей авиации. Потому что потери составили. Ну, вот обычно у нас говорят, 1200 самолетов мы потеряли. Но есть данные, да, наши сводки, которые показывают. Мы потеряли 1136 самолетов, которые погибли в первый день войны. Вот. При этом немцы утверждают, что они сбили в воздухе 322 наших самолета, а на земле уничтожили порядка 1500. Мало ли там чего они сообщают, да? Вот. Но, судя по всему, высказываются такие данные, и они, в общем и целом, очень похожи на правду, что вот эти вот данные, которые указывают немцы, это уточненные данные, которые они собирали потом. То есть, вот сколько там осталось на аэродромах, потому что какое-то количество не сбили, какое-то количество, например, по отчетам там. Вот при рулежке попало шасси в воронку от взрыва, и самолет вышел из строя. Вот. И такие потери, на самом деле, у нас достигали довольно высоких показателей. Порядка там, даже иногда до 40% потери, имеется в виду, такого, не военного характера. Угу. Вот. Немцы, естественно, сообщили, что они потеряли 35 самолетов, что вообще было в раю изначально. Угу. Потому что там один из корпусов просто потерял 35 самолетов. Немцы, на самом деле, сведения, которые сообщили населению, как бы это работа Геббельса. И причем, хочу обратить внимание на высокое качество вранья, да, все-таки, вранье тоже имеет качество, как поступало ведомство Геббельса. То есть вот ей приходят данные, что там корпус потерял там 35 самолетов, там 25 самолетов, другой корпус, третий корпус там 16 самолетов. Что тогда говорит? Суммарные потери 35 самолетов.
Да, повыше цифры.
Повыше цифры. Очень четко, очень сделано. В общем, на самом деле, после войны, уже в наше время, немцы посчитали по своим данным, они вывели цифру 78 самолетов. Вообще тоже, потери очень большие, но какие бы большие потери эти не были, они не стали критичными. Вот что самое главное. Наши самолеты сделали большое количество вылетов именно 22 июня. То есть, как мы видим, 78 самолетов немцы потеряли. То есть их кто-то сбивал. Я так на все-таки хочу заострить внимание. И наше поражение 22 июня, оно сначала произвело определенный шок. Естественно, да? Но наши летчики в общем и целом оправились. Уже 22 июня 41-го года немцев начали сбивать таранами. Первый воздушный таран произошел 22 июня 1941 года. Лейтенант Дмитрий Кокарев сбил немецкий самолет.
А вот интересно, Константин, на немцев вот эти тараны, они производили впечатление психологическое?
Это жуткое, жуткое впечатление. Потому что они с этим не встречались раньше. Их никто не таранил. Они все нормально. Ты летишь в самолет, там чужой самолет, ты его из пулемета, значит, сбиваешь, и все нормально, летишь дальше. А тут в первый день войны 15 таранов.
Ух ты!
Вот. Всего-то за 8 часов. Вот. То есть немцы были в шоке, в полном совершенно от этого. И что самое главное. Да, на июнь 41-го года у нас были разнокалиберные самолеты. Пусть их было много. У нас были не до конца подготовленные кадры. И тем не менее, уже во время Московской битвы в общем и целом Люфтваффе понесли потери, от которых они уже потом были вынуждены оправляться. То есть они оправились, но не до конца.
А насколько, вот появляются разные данные, Константин, а насколько они успешно действовали во время битвы за Москву?
Они, скажем так, действовали не очень удачно.
Не очень удачно.
Спасибо. Потому что, во-первых, они много потеряли. В общем, вся штука. Люфтваффе, как мы уже говорили, они не очень большие.
То есть вы имеете в виду, потери шли все, были постоянными и по нарастающей. Может быть, не по большой.
Да, и когда немцы не бомбят наши аэродромы, а пытаются прорваться к Москве и ее разбомбить, то вот здесь выясняется, что надо пробираться через наши линии обороны, через наши зенитки, через наши авиацию ПВО. И вот здесь получается, что летит армада в 1700 бомбардировщиков, не 1700, там поменьше, конечно, 1700 самолетов, то есть там с прикрытием, и на Москву сбрасывают бомбы 70 машин.
То есть до Москвы доходит из этого всего количества 70 машин?
70. Ну, имеется в виду, что те не погибли все, просто они отбомбились там, под Москвой. То есть, сбрасывают бомбы, полетели отсюда. Вот. А потери 200 самолетов. Что делать-то? А у немцев бомбардировщиков не изобилие. Вот. А еще в сентябре 41-го года наши бомбардировщики бомбят Берлин.
Да.
Вот. А авиационная промышленность Германии не может, она не готова к этим потерям. 17 ноября 1941 года в Берлине стреляет себе в висок Эрнст Удет, который является генерал-фельдфельдшмейстером Люфтваффе, который отвечает за снабжение Люфтваффе военной техникой. Удет, который провалил полностью снабжение Люфтваффе, кончается с собой.
Он провалил по причине того, что думали малой кровью, а как пошла большая кровь, им замещать нечем не было уже.
Вообще он провалил это все и по причине своей некомпетентности, если быть честным. Да.
И вот, подготовку кадров?
Нет, он занимался только техникой.
А, только техникой.
Кадры у них, кстати, там все как раз нормально было. Там как раз сидели Кессельринг, там сидел Вессер до этого, там нормально. Там у них кадрами, подготовкой кадров, планирование занимались генштабисты. Вот, они бывшие асы Первой мировой войны. Поэтому там у них было все более-менее прилично. И уже в 41-м году, к концу 41-го года, когда наши самолеты еще, скажем так, они еще отнюдь не дотягивали до немецких, но, тем не менее, они уже более-менее сопротивлялись. И уже в 42-м году начался, великий перелом, да? То есть уже вопрос о том, что перелом начинается. Наше руководство допустило целый ряд просчетов подготовки летчиков, да? Вот. Так немцы их еще тоже там наворотили столько, что мало не покажется никому. В принципе, в начале 42-го года Немцы сделали совершенно колоссальную глупость, и спасибо немецкому командованию за это большое, потому что когда под Москвой наши летчики повыбивали, и наши зенитки повыбивали довольно большое количество летчиков, значит, генерал Ешанек, который был возглавил генштаб Люфтваффе, не нашел ничего лучше, как, ну, где взять подготовленные летные кадры? В военных училищах. Он просто взял и часть значительную, половину личного состава военных училищ кадрового отправил на фронт. А учить кто будет?
Ну да. А ведь, Константин, опять же, мне кто-то говорил, вот я задаю вам вопрос, подтвердите. Лучших же, вот лучших выпускников им предлагается остаться на преподавательскую работу.
Да, но, не, но вот в 42-м году всех отправили. Ну, не всех, но часть.
Ну, в общем, этих, всех старших точно.
Да, всех старших отправили. Ну, как, ну, подготовленные кадры вперед, значит, давайте служить будем, так сказать, родине и фюреру. Вот, значит, соответственно, начала падать качественная подготовка летчиков. При этом, значит, потери-то идут. У нас самолетов все равно больше. Мы немцев все, мы их сбиваем тоже. Причем отнюдь так хорошо сбиваем. И нужны новые кадры. И, соответственно, начинает снижаться их качество. Кроме того, одновременно с тем, что снижается их качество, у нас идут очень быстрыми темпами, мы догоняем их самолеты.
А, по качеству?
По качеству. Угу. То есть у нас появляются... У нас появляются новые самолеты. Причем, скажем так, самолеты хорошие, которые не просто не уступают, а даже лучше. В конце 42-го года мы получаем Ла-5, а потом еще Ла-5F, Ла-5FN, они уже в 43-м появляются, с мощным вооружением. Они превосходят этот самый Мессершмитт
109-й, да?
Да, 109-й, причем 109-й G, то есть G, это последняя модификация.
Да-да-да.
По горизонтальной маневренности, хотя немцы больше действуют по вертикальной, но по вертикальной они с ним сравнялись.
Ага.
Как раз на Ла-5 Кожедуб начинал.
Константин, да. И еще вот цифра. 10 тысяч истребителей за все время мы получили по ленд-лизу.
Да, это сыграло большую роль. Хотя, надо сказать, что мы произвели тоже очень большое
Нет, количество. Это я не к тому, что есть... Опять же, это вы у нас выступали и говорили, что вот эта вот песня, что если бы не было ленд-лиза, мы бы тогда, да не дай бог... Спасибо за помощь.
Да, спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
Да, как бы... Как мы самолеты немецкие уничтожали на советско-германском фронте. То есть, как бы все это совершенно, совершенно оправдано.
Вы, Константин, и вот еще интересный факт. Тоже подтвердите, так это было или нет. Они снимали своих вот лучших асов, немцы, которые дрались в битве за Британию, они дрались в Северной Африке, и они думали, что им на Восточном фронте очень легко будет после этого.
Да, это было, но это произошло как раз тоже в 42-м году. Mm-hmm. И это была еще очередная ошибка Ешонека, который начал по принципу, как действуют сухопутные войска, он также начал с Люфтваффе поступать. То есть что-то часть долго воюет на Восточном фронте, а давай ее перебросим на Западный, пусть там отдохнет. Или наоборот, а Западную сюда. И в результате получилась вот эта вот свистопляска с переброской разных подразделений с запада на восток и с востока на запад. И оказалось, что совершенно разные принципы войны. Совершенно разные принципы войны.
Да, я читал подборку несколько немецких летчиков, причем асы явно. И они все в один голос говорили, что да это не так, да тут вообще... Ну, они не говорили, что это кромешный ад, но гораздо тяжелее, чем над Ла-Маншем или в Африке.
Да, не то слово. Там совершенно разные принципы. То есть к ним надо приспособиться, как минимум. Там летят одни самолеты, здесь летят другие самолеты. Они не привыкли, что, например, наши И их сбить тяжело, он не падает. Ты в него, у нас случаи были, причем не одиночные, когда тот же самый И-2 садился на аэродром, стоп паданий. Он сел. То есть живучесть была очень высокой у ряда наших самолетов. Mm-hmm. Но если летчик должен все это знать, он должен со всем этим нормально работать. И вот это тоже сыграло свою роль в том, что в начале 43-го года уже начались проблемы. Причем проблемы очень серьезные.
А, вот я и хотел. Проблемы или проблемы действительно очень серьезные?
Нет, проблемы чрезвычайно
серьезные.
При этом все еще, значит, амбиции Геринга, они сыграли очень значительную роль в том, что Люфтваффе попали в критическую ситуацию. Сначала Геринг обещал и организовал снабжение по воздуху Демянского котла на севере. В результате он потерял треть своей транспортной авиации.
И он попытался такой же трюк, это я у вас читал, повториться с Сталинградом, да только обломалось ему.
Да, в результате он обещал Гитлеру, что он будет снабжать окруженную в Сталинграде группировку. Для чего туда свезли всю транспортную авиацию, и плюс были задействованы бомбардировщики не для бомбометания, а для доставки грузов. В результате у нас же кольцо, у нас там вообще-то зенитки стоят, у нас самолеты летают, у нас уже, это уже 43-й год, это уже у нас истребители очень приличные. И вот тут Геринг положил вообще всю транспортную авиацию, при том, что смог обеспечить, в ряде дней до максимум 10% снабжения. Окруженной группировки. Полный провал. Вот. В 44-м году наступил коллапс. То есть уже все. Наши Ла-7 и Як-3 это уже абсолютно полное превосходство на малых и средних высотах. На больших высотах немцы еще что-то делают, на малых и средних они вообще уже перестают летать. То есть просто ломается психологический эффект. Немцы в 44-м году, немецкие летчики, окончательно перестают чувствовать себя хозяинами неба.
Да, и я вычитал очень хорошую цитату. Если в небе там такой-то цвет, это значит англичане. Если в небе серебристые, значит американцы. Если в небе ничего нет, это Люфтваффе. Это немцы говорят сами. Константин, вам обязательно должны задать вопрос, почему у немецких асов столько, а у наших асов столько. Но! Порекомендуйте, что люди могут прочесть в интернете. Какую-никакую статью, или, может быть, у вас об этом есть.
Вы знаете, я опять же отошлю к Хазанову.
Все?
Не только к нему, но у него там есть, можно у него найти выходы на другие. Чем хорош Дмитрий Борисович? Дмитрий Борисович работал с нашими документами.
Отлично. Отлично, потому что вопрос настолько, по-моему, изучен со всех сторон, что...
Что никто о нем ничего не знает.
Это обязательно. Но, Константин, заметьте, это вы сказали, не я это сказал. Вот. Но давайте мы обойдем этот вопрос, который действительно освещен очень здорово. Кто интересуется, прочтет об этом в интернете. Сейчас на «Говорит Москва» новости, а после новостей, Константин, вы согласитесь ответить на вопрос?
Да, конечно, если смогу.
Все, договорились, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе наш сегодняшний гость, писатель, историк Константин Залесский, ответит на ваши вопросы, а Юлия Воркунова, она обеспечит, что все все слышали, и именно то, что надо. Итак, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье. Спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, вот наши летчики, постоянно пишут, чтобы они не бомбили, не штурмовали, везде были средства ПВО врага. Скажите, вот соединение Люфтваффе, куда входили части ПВО наземные, это удачный был это выбор у немцев или нет? Спасибо.
Спасибо.
Да, да. Значит, как всегда, очень сложно говорить в области предположений. Как бы, скажем так, то, что было у немцев, организация, в общем, вызывала после войны большую критику как со стороны самих немцев, так и со стороны исследователей. Потому что в Германии была личность Германа Геринга, который был вторым человеком после Гитлера. И, соответственно, он подходил к проблеме с термином «все, что летает, все мое». И «все, что стреляет, в смысле зенитки, тоже все мое». «Все, что связано с воздухом, все мое». И, то есть, вот это породило создание тех самых непонятных авиаполевых дивизий, которые в пехотной части сформированы из специалистов Люфтваффе. Это глупость, которая зашкаливает просто. Что касается зенитных частей, то, да, естественно, эти самые зенитные корпуса, они были включены в состав Люфтваффе. Но, кроме того, естественно, в пехоте, ну, в сухопутных войсках, тоже были свои зенитные дивизионы. То есть они там вот действовали на уровне дивизий. Что касается, всегда встречались с зенитками. Это они, чаще всего наши, естественно, встречались с зенитками дивизионные, ну и корпусной авиации. В корпусе тоже был противозенитный дивизион. И были еще отдельные зенитные дивизионы в подчинении сухопутных войск. То есть наша авиация, которая действовала, прежде всего, фронтовая авиация, она встречалась, прежде всего, с зенитками, которые действовали в составе сухопутных войск. А вот зенитные части, которые действовали в составе Люфтваффе, они как раз постоянно раздергивались. То есть вместо того, чтобы держать какие-то районы, их все время стали, ну, не в 41-м, естественно, в 41-м-то это все еще было как бы более-менее отвечало задачам военным. А вот уже начиная с 42-го года, не говоря уже о 43-м и 44-м, их стали раздергивать против танков. Это потому, что там основная масса этих вот корпусов были зенитки большого калибра. Это 88-миллиметровые те самые зенитки, которые, как выяснилось, очень хорошо можно использовать в качестве противотанковой артиллерии. Тем более, что существовавшая противотанковая артиллерия немцев, полевая, она себя показала очень плохо, ну, просто отскакивала. От КВ они просто снаряды отскакивали. А зенитки 88-миллиметровые, они оказались очень хорошие для борьбы с танками. И поэтому стали раздергивать эти самые зенитные корпуса на подразделения, выдергивать эти вот, и бросая их в пехоту. То есть, по большому счету, зенитки, с которыми сталкивались прежде всего наши части, это фронтовая авиация, которая действовала, имеется в виду, при поддержке нашей пехоты. Вот они сталкивались с зенитками пехоты. А вот те наши подразделения, которые занимались бомбардировками аэродромов и, так сказать, каких-то тыловых частей, вот они сталкивались с корпусами, подчиненными Люфтваффе. То есть, очень, на мой взгляд, очень сложная и запутанная система подчинения.
Да, и пока они начинают, наверное, друг на друга жаловаться, пока это доходит до Берлина, пока Берлин принимает решение, это столько времени.
Там, то есть там по логике при штабе армии состоит офицер связи Люфтваффе, который обеспечивает контакт армии с соответствующими подразделениями Люфтваффе.
Угу.
На мой взгляд, это несколько очень затрудненное
общение. Да. Спасибо, Константин. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Олег из Подольска.
Пожалуйста, Олег.
Была такая колоритная личность в нашей авиации. Он прожил долгую жизнь, относительно недавно скончался. Летчик Иван Федоров. Во время войны он командовал очень специфическим подразделением. Отдельной штрафной эскадрильей Калининского фронта. Про него очень много легенд существует. И характер у него был очень непростой и сложный. И вот официально... Он еще воевал и в Испании тоже. Официально считается, что в Испании он сбил только один самолет. И советских наград он не имеет за Испанию. Но при этом он имеет очень высокий, очень редкий испанский орден. Лавры Мадрида. Но не за один же сбитый самолет его за это наградили. Угу. И вообще, ваше мнение об Иване Федорове.
Спасибо.
Ну, как бы, ну, значит, вообще он как бы формально он сбил два самолета. Ну, это в районе Картахена он там летал, но это на самом деле не принципиально. А, в общем и целом он совершил в Испании вообще 131 боевой вылет. На мой взгляд, это очень много.
Мне тоже кажется.
Это много. Причем, если, значит, считать 130 вылетов, это будет, ну, это 150 часов в воздухе. Вот. А как бы за это он получил Красного Знамени. Вот. За что ему испанцы дали, честно говоря, не знаю, но я честно думаю, что ему, скорее всего, это дали за организационную работу. То есть то, что он командовал звеном, это, конечно, понятно. Но, видимо, наверное, он все-таки был там инструктором, консультировал там все. Да?
А, кстати говоря, может быть, привлекался к выполнению каких-то секретных заданий. Может, и так, наверное, да. Может быть. А, да, Константин, может. Скажите, пожалуйста, а вот штрафная эскадрилья, вот это вот, вы с этим сталкивались?
Вы знаете, я не очень сталкивался, то есть как бы я слышал, что она вроде бы была, вот, но как бы штрафная эскадрилья, вот, честно говоря, я не знаю, я не читал о ней положение, потому что, в принципе, как бы летчиков обычно, если они попадали в по положению в штрафных подразделениях, ага, то они шли в пехоту. Вот. А здесь, скорее всего, это имеется в виду не штрафная в том смысле, как мы понимаем, штрафные роты и штрафные батальоны. Mm-hmm. А штрафная, скажем так, для проштрафившихся. Ну, вот в буквальном смысле.
А, и все. То есть он статуса штрафника не имеет.
Да, да.
Но...
Да. То есть погоны носит. Вот.
Да, 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 да. Погоны, да, в погонах. Ага. Да. Все, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Константин, по поводу штрафной эскадрильи вы абсолютно правы.
А, да?
Просто у меня муж во время войны летал.
А.
Вот это он рассказывал. Скажите, пожалуйста, Константин, а где была наша авиация в августе 42-го под Сталинградом? И вот как получилось так, что город мало того, что разбомбили немцы, так еще и подожгли?
Значит,
спасибо.
Она была, авиация наша в Сталинграде была, скажу так. Причем действовать авиация начала еще на дальних подступах к Сталинграду. Значит, когда началось наступление на Сталинград, то есть это, значит, июль, скажем так, 42-го года, немцы решили нанести удар, причем, скажем так, сильный. Они сосредоточили там более 1000 самолетов. Для немцев это много. На всем советско-германском фронте, я имею в виду, да? И ситуация возникла в том, что наше командование... Хотя и держала оборону, но, в общем, мы же ждали удар под Москвой. А удар под Москвой, причем, мы предполагали, что удар будет нанесен под Москвой, главный, и что у немцев, в общем, сил-то не хватит на все, чтобы одновременно ДНС. То есть, изначально мы не ждали там такой мощной группировки авиационной под Сталинградом. И в августе, в том же самом, когда как раз начали, был вот один из самых массовых ударов по Сталинграду, 23 августа, авиация немецкая обладала, в общем, практически полным превосходством в воздухе. И наша авиация не смогла противодействовать. И вот тогда-то, именно с 23 августа, когда начали бомбить Сталинград, немцы его начали бомбить, как всегда, города. Они бомбили зажигательными бомбами, потому как расчет был на пожар, естественно. И город выгорел. Вот. Причем это было сделано специально, то есть это не случайная бомбардировка. Но советское командование смогло подтянуть туда, там 8-я и 16-я воздушные армии стояли. И их стали использовать на поддержку, усилили ПВО. И в результате, в общем и целом, скажем так, в конце концов командование к концу 42-го года в общем и целом смогло решить эту ситуацию. Значит, ну вот, значит, есть у нас данные, официальные данные, да, что вот за время, за два месяца обороны Сталинграда 45 тысяч вылетов, самолетов вылетов совершено. Вот. И сбито порядка более 900 самолетов. Ну, правда, в значительной степени зенитной артиллерии. Вот. Но, скажем так, к моменту перехода наших войск под Сталинградом, в общем и целом, этот вопрос был решен.
То есть наступление было с воздуха прикрыто?
Наступление было с воздуха, да, прикрыто. И есть воспоминания немецких летчиков, которые воевали под Сталинградом, которые выжили там, потому что там не совсем все выжили. Вот. Все летчики, ну, естественно, сохранились, прежде всего, мемуары достаточно известных летчиков. Вот, они все пишут, во-первых, что они там много позбивали, ну, это как обычно, да? Но что у них было какое-то совершенно колоссальное количество самолетов-вылетов в день. То есть там немецкие летчики работали на полный износ, потому что в результате действий нашей авиации у немцев просто не хватало сил, чтобы им приходилось своих летчиков заставлять вылетать там по 2, 3, 4 раза, а то по 5 раз в день. Но это физически очень тяжело. Соответственно, это и внимание расфокусируется, и усталость, и так далее. Да, и пьянство, кстати, это следует за этим.
Кстати, не поддерживали их физическое состояние? Вот первитин, я знаю, было.
Нет, феномин. Значит, летчикам, в общем и целом, в 42-м уже не использовалось.
Уже средства не использовались.
Выяснилось, что привыкание там возникает с первитином. Вот, в частном порядке могли, конечно, использовать, но, в общем, это не особо было. Все проще, есть алкоголь.
А, все. Угу.
Да. Причем алкоголь летчикам привозили в основном французский из Франции. Угу. Вот, они там либо коньяком, либо вином. Кто-то с шампанским тоже бывало. Потом, значит, во-первых, еще положен был алкоголь за сбитые самолеты. А учитывая, что они там все время сбитые самолеты фиксировали, да, то у них там набегало дармового алкоголя много. Плюс еще можно было всегда его приобрести. В общем, с этим проблем не было. Судя по мемуарам, естественно, это зависело от человека, но, в общем, пились неплохо.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, у меня отец летчик военный, в 43-м училище я закончил. И я, в общем-то, вырос в кругу фронтовиков-летчиков. И маленький следил за их разговорами, очень интересно, кто кому хвост зашел. Вопрос у меня такой, а как отразились репрессии в отношении высших руководителей в авиации Тимошкевича и на дальнейшие события?
Спасибо.
Да, значит, ну мы уже говорили, да, что отразились и, скажем так, сильно отразились. Причем надо сказать, что в самом начале войны, буквально в первые дни, по причинам, не связанным с поражениями 22 июня, были арестованы командующие Северо-Западного и Юго-Западного фронтов. Ионов Тухин, значит, и еще вступивший только-только в командование Западного фронта генерал-майор Таюрский. То есть, и плюс еще не выпустили тех, кого арестовали перед войной. Вот Рычагова и же с ним, там, Штерна и так далее, и так далее. То есть, в общем и целом, это ведь что за этим следует? Мы не будем разбирать деловых качеств там Рычагова или там Таюрского или Птухина. Мы говорим о том, что люди, которые сидели на своих постах, там, пусть они там хорошие, плохие, никто не будет говорить, но они хоть ориентировались. А если человека просто так, ну, просто назначают на этот пост, он должен какое-то время войти в курс дела. А войти в курс дела в боевой обстановке – это не самое хорошее, что может быть. При том, что это бои, это не наступление, это не подготовка операции, а это отступление. То есть человек должен хотя бы сориентироваться. Поэтому репрессии, конечно же, сказались. И что вот мы уже говорили, по-моему, в первой части нашей передачи, это то, что репрессии, кроме того, что они привели, так сказать, к какому-то оттоку кадров, они породили страх. породили страх и тем самым резко снизили инициативность командира. А инициативность для командира, тем более авиационного, это чрезвычайно важное мероприятие. Особенно, предположим, например, инициатива командиров, я могу привести инициативу, которую вот я знаю по немецким, по немецкой авиации. Вот когда была битва на Курской дуге, наши подразделения артиллерии, мы разведали, где находятся самолеты, где находятся аэродромы немецкие, и начали массированный их обстрел и бомбардировку с воздуха. Причем буквально за несколько, там, за час, за два до перехода немцев в наступление. Так генерал Зюдеман, который как раз командовал авиацией вот на том участке, он получил сведения, что летят наши самолеты, и в течение минуты принял решение срочно, как угодно, поднять в воздух всю свою авиацию. И в результате накрыли пустые аэродромы.
Mm-hmm.
Вот. Это просто потому, что человек сориентировался. Это называется инициатива. Вот. А у нас репрессии приводят к тому, что человек сначала, чтобы поднять все самолеты в воздух, он сначала созвонится с вышестоящим начальством.
Ну да. Спасибо.
Вот.
Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, с чем связаны репрессии на Худякова, маршала?
А, ну, это немножко, по-моему, у нас позже, да?
Худяков, это не послевоенное дело.
По-моему, да, послевоенное, да, дело.
Да,
ну, посмотрим. Скажем так, сейчас.
Нет, это не... надо глянуть, потому что вот.
Да, я как-то не был сейчас сразу.
Константин, вот на вас
сразу,
не.
Сразу готов сейчас, чтобы это самое.
Константин, найдем, посмотрим, и вы тогда все нам расскажете. Но не в интернете есть списки изъятого людьми Абакумова. При обысках у различных военачальников и великих деятелей эстрадного пения.
Ага.
Это производит впечатление. Это производит впечатление. Это, конечно, не эти челночные сумки с евро и с долларами, когда квартиры ими забиты. Но по тому голодному времени очень даже.
Ну, в общем, и в целом-то, как бы, Худяков, насколько я вот сейчас попытаюсь вспомнить, на вроде его обвинили в том, что он на трофеи
пришел. Вот так, по-моему, было дело, я опять же не ручаюсь, оно так и называлось, трофейное дело.
Ну, нет, трофейное оно позже было.
Позже уже, да?
Худякова ведь практически сразу после войны... Нет, ну как, 50-е годы, просто его, как бы, он там с 45-го уже, это самое, то
есть... Он, по-моему, был отлучен-то уже...
Да, то есть он довольно долго сидел, но вот раскручивать начали его, видимо, по трофеям, а потом вместе со всем остальным трофейным делом.
Ну, наверное.
Его это...
Ну, в общем...
Вот, не очень готов, вот, все-таки по...
Не, ну, это к войне имеет такое опосредованное очень отношение. Пожалуйста, следующий вопрос Константину. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Вот,
пожалуйста.
Спасибо за приглашенного эксперта, как всегда,
вот
обладающего уникальной эрудицией по нацистской Германии. У меня не про авиацию вопросы про нацистских преступников. Просто
пожалуйста.
Он только может ответить.
Пожалуйста.
Известна такая личность, белогвардейский недобитый, который командовал с Доном, в том числе первой русской национальной армии, в отличие от других коллаборантов, кровавый мясник, это Хольцман Смысловский. Были ли попытки его экстрадировать из Лихтенштейна, где он дожил до глубокой старости, чтобы совершить справедливый суд возмездия в Советском Союзе? И вторая фигура, Франц Вальтер Шталькер, который был лично Гитлером направлен, или Гиммлером, я сейчас не помню, для утилизации населения, если так можно выразиться, на территории оккупированного Советского Союза. Как действительно это была масштабная личность, назначенная Вермахтом, вернее, Третьим Рейхом для данных целей на оккупированной территории Советского Союза? Франц Вальтер Шталькер и Хольцман Смысловский.
Спасибо.
Да, значит, ну сначала по Штальнекеру, да, действительно, это была совершенно выдающаяся по своей преступности личность. То есть это конкретно человек, который занимался массовым уничтожением неполноценных народов. то есть специалист такой, выдающийся специалист. То есть он при начале наступления на Советский Союз, он стал начальником инзанс группы А. То есть это вот, ну, их вообще всего 4 было человека. Все 4 инзанс группы было. То есть это человек, который на территории Прибалтики и далее, вот если продолжить эту полосу дальше, то есть это Ленинградская, Новгородская область, он просто занимался просто расстрелами. То есть это человек, который и после этого он получил пост начальника руководителя полиции безопасности всего Остланда, рейхскомиссариата. И вот, вот то, что устроено было в Прибалтике в отношении евреев, это вот его, скажем так, заслуга. Это за 7 месяцев 240 тысяч. То есть это при том, да, и при том, что это как раз вот был доклад Шталикера, его доклад знаменитый, где сказано: Эстония от евреев очищена полностью.
Юденфрай.
Да, Юденфрай полностью.
Юденфрай, да.
Да, Юденфрай, да.
А скажите, вот, пожалуйста, ну, по счастью, повесили его все-таки?
Партизаны поймали.
Ну, это уж как это произошло, не очень интересно.
В марте 42-го года его под Гатчиной, значит, это самое... Ну, не убили, но тяжело ранили, и в Праге уже он там благополучно скончался.
Понятно. Вывезли.
Да, а... что касается Хольстона,
да,
Смысловского, значит, там, значит, вещь какая. Хольстон, вот... Вообще был очень сам по себе такая знаменитая и известная личность, а знаменитая и известная чем? Вот он сквозь пальцы уходил.
Ах ты.
Всегда. Да. То есть вот куда бы в другое место бы пришел, выдали бы. Или, может, не выдали, но с трудом. А он в Лихтенштейне оказался. А Лихтенштейн просто сказал, что мы просто никого выдавать не будем, у нас тут, типа, там, вот сколько там, условно, там, 100 человек русских, ну, что мы их выдавать будем? Тем более, он как бы не русский, все, он эмигрант. Эмигрант, то есть он как бы не советский гражданин. Вот. И, а Лихтенштейн, а нашим связываться с Лихтенштейном, вот только этого нам еще не хватало. У нас проблем выше крыши. Нам договариваться надо с Англией, с Соединенными Штатами. Там вопросы о этих линских выдаче в линцы казаков. То есть там масса всего. А с этим вот, с Лихтенштейном заниматься, ну никакого нету. А там же свое правительство. Там свой это монарх местный, князь Лихтенштейнский. По-моему, княгиня, по-моему, там была. Ну, в общем, есть монарх свой. И в результате он этот вопрос подвесили. И в Лихтенштейне он был интернирован. Но государство маленькое. Мало того, что оно маленькое, оно еще участие в войне не принимало. То есть немцы Люксембург заняли, а до Лихтенштейна руки не дошли. И в результате оно нейтрально. Ну, кто будет вторгаться на территорию нейтрального государства, чтобы отбить какого-то Хольстона-Смысловского?
Ну да.
Ну, сука, да ну его... И Лихтенштейн, естественно, отказался выдать. Потому, как говорят, вот на территории Лихтенштейна, Лихтенштейн нейтральное государство. На него не распространяются решения Ялтинской конференции.
Все ясно.
А мы говорим, что? Он говорит, мы не виноваты, все. А он оттуда отсидел, Лихтенштейн, 3 года, и оттуда в Аргентину.
Понятно, в Аргентине, да. Константин, огромное вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Как всегда, было очень интересно. До следующих встреч. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. До свидания.
Программа Леонида Володарского.